Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачи.
Добрый вечер. Каждую неделю, подбирая гостя или отыскивая тему для беседы, мы, конечно, думаем о вас. И вы тут скажете, все возревает, не верим, думает прежде всего о себе и о своих интересах. Но сегодня действительно то, что мы вам предлагаем, это действительно для вас. Потому что передо мной книжка, которая так и называется «Лондон для вас». Это путеводитель на русском языке, который не худо бы всякому приезжающему в Лондон туристу иметь зажатым в кулачке. В гостях у нас редактор и создатель этого путеводителя Андрей Протопопов, с которым мы и чокаемся в эфире.
Добрый вечер.
Стеклянными палочками. Лондон — город большой, территориально разбросан непонятно на какую территорию. И, конечно, русскому человеку со средним знанием иностранного языка потеряться тут не стоит совершенно ничего. Кроме того, мы уже здесь живем по 20, а некоторые и поболее лет.
И а пролиставший, поболее.
Да, пролиставший ваш путеводитель, обнаружили кое-что для себя новое и неизведанное. То есть, прочитав ваш путеводитель, может быть, отправимся куда-то на открытие того, что должны были бы открыть довольно давно. Итак, это, как я понимаю, первая попытка издания на русском языке путеводителя для российского туриста.
Да.
Книжка, с точки зрения нашей вот тут коллективной, вполне достойная.
Да.
И единственное, если...
Хорошая книжка. Я ее не первый... Вы-то, может быть, только что взяли в руки, а она у меня давно есть. Ага. Хорошая книжка.
И тут есть легкое такое... Легкий такой барьер, как бы. Потому что, с одной стороны, есть книжка, которую надо, чтобы все приезжающие имели в руках. И все приезжающие руку мысленно к этой книге тянут. Но вот существует какое-то препятствие в виде распространения, в виде каких-то там книгопродавцов и союз киосков, союз английской печати. Так что я хотел бы прежде всего спросить, как это Андрей Протопопов, который выведен здесь на третьей странице и написано о нем, родился и вырос в Кузбассе, там же получил образование горного инженера Марк Шейдера, 2 года жил в Китае, изучая язык и культуру этой страны. С 93-го года живет и работает в Лондоне. Увлекается искусством, компьютерной техникой и спортом. Что такое Марк Шейдер? Я все хотел знать все эти годы. Это который прокладывает...
Нет, вы просто никогда не слышали песню Розенбаума «Марк Шейдер жил, Марк Шейдер, тогда была зима».
А, нет, это и я не слышал.
Не в общих чертах, а как бы знаю там, но хотелось бы поподробнее.
Это немецкое слово, которое в переводе, скорее всего, обозначает, к сожалению, я не знаю немецкого языка, только вперед. То есть люди, которые прокладывают путь для шахтеров под землей.
Ну, я с немецкими словами тоже сталкивался. Например, я знаю название парусов на фок-мачте. Брамсель и бум-брамсель и бум-бум-брамсель. А тут недавно я видел картинку-загадку, под которой написано, что это sailmakers какая-то там штука. Это вот иголку проталкивать. Так я сразу сказал, так это же гардаман. И с гордостью подумал, что из моих коллег, а может быть даже и знакомых, такого редкого слова не знает никто. Потому что его преподавали только нам на уроках морского дела.
Это, знаете, шить такая... паруса.
Да-да-да, гардаман. Да. Черт знает, откуда в русском языке взялась такая штука. Значит, вы, закончив в Кузбассе, я хочу просто подвести к изданию этого путеводителя и потом двинуться дальше по жизни. Мне жизнь ваша представляется любопытной. Я в Кузбассе бывал на гастролях. И единственное, чем город мне запомнился, что там в эпоху такого предперестроечного, застойного, такой застойной нехватки продуктов, вдруг продавали растворимый кофе в неограниченных количествах. И я помню, что наш барабанщик Эдик Ломский, который ходил всегда в ботах и в шляпе Бурсолино, шел с огромной сеткой, набитой этими кофейными банками, и говорил проходившим девушкам: «Девушки, пойдемте к нам в гостиницу, мы будем пить кофе смертной чашей». Вот такие у меня воспоминания о Кузбассе. А кроме того, довольно загазованный воздух, какой-то такой растрепанный городской транспорт и какие-то дикие расстояния.
Вы имеете в виду, что значит Кузбасс? В Кузбассе много городов. Вы имеете в виду что? Кемерово, Прокопьевск?
Я, по-моему, да. Кривой Рог не там, нет?
Нет, это на Украине.
Ага. Но в Кузбассе я был. Я не помню, какой из этих городов. Но помню,
может,
какой-то...
Донбасс был? Вы не перепутали случайно?
Кузбасс — это...
Там рядом, 1004 километров.
Да-да-да, я знаю разницу. Кузбасс — это туда,
на восток. Туда.
Это самый юг. Но, к сожалению, только Сибири.
Юг-восток.
Юг Сибири, правильно.
Да, но там, конечно, до Китая не так уж и далеко.
Нет. Да, 300 километров.
Всего, да?
В принципе, да. Но, в принципе, это горные районы, в принципе, китайцы, которые живут. Они не считают себя китайцами, они считают себя родственниками наших казахов. И, в принципе, может быть, когда-то придет время, когда они попросят отделиться от Китая, потому что они себя к Китаю никак не относят абсолютно.
Так что вам до изучения Китая нужно было сделать буквально там 300 тысяч шагов.
Да, это буквально так.
То есть это китайская там культура, язык, они в воздухе там носятся?
Нет, это районов. Не так, как в Владивостоке, потому что, скажем, прямого общения с китайцами, в принципе, нет. Хотя, скажем, люди, которые жили в этом регионе, они прекрасно помнят, скажем, до 50-х годов, когда очень много китайцев жило в России, до того, как Мао Цзэдун не поссорился с Хрущевым, и все китайцы не были выселены обратно в Китай.
А в Китай вы поехали, уже закончив там горный институт?
Да, в принципе, я был направлен.
Дипломированным маркшейдером.
Да, дипломированным маркшейдером для изучения китайского языка и последовательности защиты кандидатской на китайском языке.
На китайском вы защитили кандидатскую?
Нет, не успел.
Но там на китайском защищают.
Да, конечно, да.
А маркшейдер вот по-китайски? Как будет маркшейдер по-китайски, неизвестно?
Нет.
Ну как профессия называлась там ваша?
Да, конечно.
Не помните случайно?
Нет, случайно не помню.
У нас здесь ведь китайцы ходят ближе еще, чем к вам там, потому что здесь китайская служба есть. И я как-то еще в 70-е годы, вскоре после поступления сюда на службу, был послан на курсы. И мы сидели рядом с китайцем, мучились от тоски ужасно, потому что нам преподавали какие-то там, знаете, забубенные такие предметы на английском языке, типа там менеджмент или устройство студий. И я от скуки его попросил и говорю: напиши ты мне, друг, Сева по-китайски, чтобы я хоть знал, как я пишусь на китайском языке. Он долго думал, чесал голову и выдал мне два иероглифа. Он говорит: у нас звука ва нет. У нас, говорит, ты по-китайски будешь се хуа.
Фа, се фа.
Се фа, да?
Нет, фа — это довольно-таки хороший иероглиф, то есть это, скажем, расширение, скажем, чего-то такого прекрасного вокруг себя, то есть хороший иероглиф, у вас очень хорошая, скажем, фамилия будет на китайском.
Для Китая подходящая. А се ничего не значит.
Се фа.
Господа, прилюдно делаем колоссальное открытие. Когда меня спрашивают англичане, что значит селовод, селовод, я говорю, что это вот как бы имя, которому человек, которому вот всем владеет. То есть человек, которому все вот принадлежит или который управляет всем. Они говорят: ах, вот что ваше имя значит. Так что теперь я еще могу сказать, что в сокращенном виде, если исходить из китайских иероглифов, то второй иероглиф означает расширение. Я-то думаю, что я так расширяюсь бесконечно. То этим занимаешься, то тем, ни на чем никак не сосредоточиться. Замечательно. Ну и что после Китая, после 2 лет? Что произошло?
Пришлось приехать в Англию, потому что я встретил свою жену в Китае, вот, которая преподавала английский язык в том же самом институте, где я учил китайский язык. И пришлось мне переехать в Великобританию и познакомиться уже с абсолютно другой культурой.
Какой поворот темы, а?
Да. Да, но я считаю, что это довольно-таки интересно, потому что российское вообще мышление, оно очень близко к китайскому мышлению, очень близко к
западному. А с женой вы, скажем, не ругаетесь на китайском языке?
Дело в том, что она не умеет ругаться как на китайском, так и на русском. Мы в основном ругаемся только на английском.
Ну, по-английски, конечно, так уж не поругаешься.
Да, но... Еще точно. Еще...
Да. Но китайский опыт спаял семью.
Да, конечно. Но она продолжает, кстати, учить китайский.
А она синолог?
Да, она, вообще. В принципе, она и работает в центре по изучению иностранных языков при европейском сообществе. То есть они как раз делают...
Потому что у нас была дама на BBC, которая преподавала английский в Китае по радио. Ее популярность была невероятна. Она получила 150 тысяч предложений о замужестве от китайцев.
Так, да?
150 тысяч.
А бедные китайцы получили 150 тысяч отказов.
Ну, примерно, да, да.
Один коллективный отказ по радио.
Так что да. Шлите свои предложения Севе, нет проблем.
Ну, потрясающе, как у вас. Значит, вы уже из Китая назад в Кузбасс не заезжали?
Нет, почему я заезжал, и я регулярно посещаю, как и родственников, и знакомых в Кузбассе, друзей. Это обязательно.
Друзей маркшейдеров.
Да, друзей маркшейдеров, да.
Встречаю, бывало, говорю, здорово, друг маркшейдер.
Ну ладно, все-таки давайте...
Делом займемся.
Да.
Окей. Следующее на повестке дня – музыкальное произведение в исполнении известного английского автора Ноэля Коварда. Он был знаменитым драматургом, остряком, композитором и многие-многие вещи делал. Песня, которую мы предложим вам, называется «The Stately Homes of England», то есть «Английские поместья». И музыку мы сегодня подобрали с тем, чтобы дать вам как можно более расширительную картину происходящего в Англии, дать культурный фон того, что стоит за Лондоном. А Лондон сегодня является начальной темой нашей беседы, потому что перед нами лежит путеводитель. Музыка готова, извольте слушать.
With every virtue, every grace, ah, what avails the sceptred race? Here you see the four of us, and there are so many more of us, eldest sons, that must succeed. We know how Caesar conquered Gaul, and how to whack a cricket ball. Apart from this, our education lacks coordination. Though we're young and tentative, and rather representative scions of a noble breed, we are the products of those homes serene and stately that only lately seem to have run to seed. The stately homes of England, how beautiful they stand, to prove the upper classes have still the upper hand. Though the fact that they have to be rebuilt and frequently mortgaged to the hilt is inclined to take the guilt off the gingerbread, and certainly damps the fun of the eldest son. But still we won't be beaten, we'll scrimp and screw and save. The playing fields of Eton have made us frightfully brave. And though if the Van Dykes have to go and we pawn the Bechstein grand, we'll stand by the stately homes of England.
Stately Homes of England в исполнении Ноэля Коварда.
Сева, извините, да. Вторгнусь. Андрей, книга у вас замечательная, но вот потерпите, пожалуйста,
нет,
немножко критики.
Мы так. Любим ее, мы
вот
всегда
смотрите,
рады ее послушать.
Я открыл главу «Прогулки пешком по центру Лондона». Я беру отрывок. «Возвращаясь к станции Черинг-Кросс, вы попадаете на знаменитую улицу Стрэнд, хорошо известную русскоязычным читателям по переводам из английской художественной литературы. Если пойти по ней направо от Черинг-Кросс, мимо известного театра Адельфи, мимо грандиозного отеля «Совой» и одноименной часовни, сохранившейся XVI века, а в наши дни это личная церковь королевы, до величественного дворца графа Сомерсетского, построенного во второй половине XVIII века, то можно превратиться в витязя на распутье, так как перед вами предстанет перекресток с тремя дорогами. Я хочу вас спросить, а где же здесь Буш-хаус?
Да. Да.
А где же здесь мы? Вот мы здесь сидим. Где здесь всемирная служба BBC?
Вот мы
где?
Как раз тут и есть. Нет.
Вот до этого распутья ведь
думаю,
должно быть.
Можно мне выступить адвокатом так. В оправдание.
Хорошо.
Это очень хорошо, что мы не упомянуты там. потому что мы не приспособлены для приема тысяч туристов. Ну вот представьте себе, что он бы нас назвал бы. Ну да, вот Бушхаус. Ну толкнулись бы они, дошли бы до наших охранников. А те бы стали спрашивать, а вам кого? Русскую службу. Стали бы звонить в русскую службу. Тут какие-то пришли. И работать уже нельзя.
Я расскажу вам быль, то, что произошло пару лет назад. Как-то погожим летним вечером в июне, севой, закончив севооборот. Мы, значит, выходили и задержались у входа, стоим, разговариваем. Некоторое время спустя мы встречаемся с таким человеком, которого зовут Миша, я забываю его фамилию.
Ну, не важно, Миша.
Миша, который возит туристов по Лондону, возит в двухэтажном огромном автобусе. И, значит, он рассказывает нам такую историю. Значит, он везет туристов, рассказывает, и автобус останавливается перед нашим Бушхаусом, Всемирной службой BBC,
у светофора.
Да. У светофора. И он говорит, а Миша говорит, а вот, значит, Всемирная служба BBC, вот отсюда ведут передачи, в частности, русская служба BBC, поворачивается и говорит, а, кстати, а вот Сева Новгородцев и Алексей Леонидов.
А турист... Нет. А смешно это дело в том, что туристы, уже утомленные его 4-часовой лекцией, сидят и кивают, как попки. Да-да, тури, да, стран, да, Всемирная служба BBC, да, Сева Новгородцев, да, Алексей Леонидов. И поехали дальше. Им, собственно, плевать там, кто стоял и разговаривал. Но они восприняли это все в общем контексте. Это нам смешно, а туристам, может быть, и не очень. Меня интересует другое. Меня вот ваша судьба, тут все ее переплетения. Как Марк Шейдер, родившийся в Кузбассе, вдруг приезжает в Лондон, начинает издавать путеводители. Как так вас судьба...
Все зависит, какой Марк Шейдер,
дорогие. Это верно. Он живет под иероглифом «Фа». Он расширяется тоже. Что вы делали в Англии поначалу, когда приехали?
Поначалу мне пришлось как бы... И мне жена предложила, и я сам захотел, в принципе, посмотреть здешний мир на дне просто-напросто. Mm-hmm. То есть увидеть, на чем он базируется, с самых основ. То есть
потому мне... что соблазн был бы тут же подать объявление в газеты.
Прийти на службу BBC и попроситься.
Инженер Марк Шейдер со знанием китайского языка ищет там и так далее. Здесь же шахты есть. Да. Можно было в угольные копии залезть, и там Марк Шейдер...
Или метро в Лондоне, Jubilee Line.
Да, там полно работы. Вы по этому пути решили не пойти?
Да, то есть я решил посмотреть.
А. Ну и что из-за работы на дне? Какого типа?
А на дне? Ну, скажем, работал я в госпитале какое-то время, в морге. То есть приходилось возить больных, которые ушли в другой мир.
Бывших просто, больных. Да,
бывших больных. Вот. Приходилось... что-то разгружать, газеты там и так далее, и тому подобное. Потом пришлось работать в такой Reader's Digest, называемой, издательской компании в Лондоне. То есть пришлось работать, здесь называется, хэндименом.
Мастер на все руки.
Мастер на все руки, угу. Ходить и помогать девочкам там, прикрутить какой-нибудь шурупик куда-нибудь или еще что-то. Угу. Вот. Но, в принципе, потом...
Но вот в этой должности находясь, вы, видимо, имели доступ в разные участки редакции.
Даже, да, конечно,
огромное,
да,
мероприятие.
Очень огромное предприятие, в принципе, многоэтажное здание. Вот. И, конечно, я счастлив, мне просто... И совсем другое отношение, потому что я думаю, что и в Англии русские появились совсем недавно, и особенно, скажем, в таком здании. И все были так, довольно-таки не столько дружелюбны, сколько любопытство подстегивало людей, скажем, интересоваться чем-то. И самому мне тоже это помогло в какой-то беседе.
У меня был случай, однажды BBC послала меня на чаепитие в Букингемский дворец, это в 70-е годы. Я пришел туда разодетый во все серые шелка, перчатка, цилиндр, там, фрак у меня. Там,
Андрей, не думайте, взял на прокат.
На один день, да, BBC оплатила. Я когда вошел в сад, то первым делом столкнулся лицом к лицу с китайской делегацией. Они стояли с красными звездами на лбу, одеты в синее свое это ХБ.
Ну,
и они на меня посмотрели, потому что я выглядел как карикатура капиталиста. Они на меня посмотрели с классовой ненавистью. А я мило улыбнулся им, потому что они-то знали, кто я, якобы. В смысле, я знал, кто они, но они не знали, кто я. И у вас все. Такая же ситуация.
Если бы тогда вы могли сказать «фа».
«Фа», «се», «фа». Они-то думают, что вы мастер на все руки по вкручиванию шурупов и лампочек, А он-то нет, он-то с задумкой, он маркшейдер, со знанием китайского языка. Человек-загадка.
Ну ладно, ведь дело-то в том, что Андрей-то, Протопопов, он ведь не ограничился этим...
Нет, вот я к этому и веду, да.
Путеводителем.
Нет, ну это вот еще немного рано дальше-то. Мы вот сейчас с путеводителем закончим, потому что, чтобы путеводители сдать... Мы на издательском деле достаточно денег потеряли, как говорится. Знаем, как это делается.
Если бы только денег,
сил. Да, и сил.
Нервов, здоровья,
два
сил.
Года жизни, да. Нужно же было создать машинную базу, фирму, помещение, все это, собрать материал, перевести, набрать, откорректировать, сдать типографию, напечатать.
Отправить грузом.
Да, и так
далее. Растаможить.
Это колоссальная, колоссальная работа. Как это происходило? С какой стороны вы приступили к издательской деятельности?
Ну, в принципе, и в это время, в принципе, был расцвет, скажем, издательской, русской издательской деятельности здесь, в Британии, в принципе, видя, как другие пытаются что-то издавать, что-то предлагать. И я думаю, что в России тоже в это время был большой информационный голод, и мы прекрасно понимали, что, скажем, узнав такую цифру, что каждый год в Лондон в 95-м году приехало 140 тысяч, скажем, российских туристов, такая цифра впечатляет, что, скажем, если даже 10% охватить нашими путеводителями, то это, в принципе, довольно неплохая цифра. И в том, что такой информации было недостаточно, это было абсолютно ясно, и мы решили, что это хорошая идея, то есть и начали написание данного путеводителя. Дело в том, что, скажем, в России мы знали, что уже в это время существовал ряд путеводителей, переведенных с немецких, французских изданий, но они не соответствовали требованиям русских клиентов, потому что явно человек, который прибыл, скажем, из Франции, он, у него совсем абсолютно другие идеи, другие представления. И он намного больше знает об Англии, чем, скажем, русский клиент, приехавший, скажем, из того же самого Кузбасса сюда, в Великобританию. У него намного больше вопросов, намного больше проблем, незнание языка, незнание...
Ну, потом и магазины разные интересуют.
Да.
Да, и многие другие вещи. Для того, чтобы издать, как я уже говорил, тут нужно масса вещей, так сказать, организовать вместе. Это после, видимо... Вашему наблюдению работы Reader's Digest, этой организации, вы поняли, как...
Нет, все приходится в любом случае. Это отлаженный механизм, как все в Великобритании. То есть все существует столетиями. И в этом свой недостаток и свои преимущества. Нам приходилось учиться только на своих ошибках и на своем опыте.
Да, но сейчас у вас есть какой-то офис, и где-то вы там,
да,
базируетесь.
Да, конечно, мы занимаемся, да, этим всем.
То есть вам пришлось создать компанию?
Пришлось создать компанию, пришлось самим изучать спрос, написать книгу, ее отредактировать, ее сделать компьютерную версию, ее отпечатать, ее же отправить в Россию, попытаться получить деньги из России, попытаться распространить здесь. Все это занимаемся мы сами.
Чтобы закончить с путеводителем, если, скажем, вот сейчас нас слушает кто-то, собирающийся по горящей путевке в Лондон, и вот приехав сюда, куда он должен пойти, чтобы купить путеводитель? Потому что он продается далеко не во всех киосках, как я понимаю.
Ну, я думаю, что самое простое место, это можно купить его возле Трафаргарской площади в Russian Shop, русский магазин. Он находится на Charing Cross Station. Самый простой способ. Спросить, где же русский магазин?
На Charing Cross Station?
Да.
Там есть русский магазин.
Да, конечно.
А
как,
вот сколько
как
же
выйти
в Лондоне,
с вокзала направо повернуть, да?
На вокзале Черинг-Кросс.
Да.
Давно он там?
Внизу, да, уже года два, наверное. Примерно.
Там арка какая-то,
да,
есть.
Арка, вот, да, арка,
какую-то мне рассказывали, что это арка есть. И там
здорово,
есть
обязательно пойду.
Обязательно куплю.
Ну и я, не, дело не в том, там же и другие вещи продаются.
Все, вы на, да, часы только смотрите.
Мы прощаемся с понедельничными слушателями сейчас, господа. Потому что в понедельник идет сокращенный вариант программы, и вот этим упоминанием арки мы, так сказать, и должны закончить. Но если вы нас слушаете в субботу сегодня или в воскресенье, оставайтесь с нами, мы, так сказать, еще продолжим. И заканчиваем мы получасовую нашу отметку песни «For me, he is an Englishman». Для меня он англичанин. это можно сказать про нашего гостя.
It's greatly to his credit that he is a Englishman.
That he is a Englishman.
Or he might have been a Russian, a French or Turk or Prussian, or perhaps Italian. Of all temptations to belong to other nations, he remains a Englishman. He remains a
Me, he's Englishman. Музыка Гилберта, слова Салливана, а может быть и наоборот.
В беседе с нашим гостем мы сделаем перерыв, потому что перерыв сам по себе напрашивается, с тем, чтобы коллеги наши доложились. Алексей Леонидов бросит свой взгляд, цепкий взгляд журналиста, на события недели.
Вот уж события недели, но никак не попало бы в эту книгу «Лондон для вас». Ну, никак его было бы туда, ни под каким соусом. Хотя, кто знает, природа – самый великий фармаколог. Эта поговорка стала на Западе уже банальной. Тем не менее, на прошлой неделе ее справедливость получила еще одно блестящее подтверждение. Рак является одной из немногих болезней, не поддающихся лечению. В последние годы ученые начали возвращаться к природе в поисках лекарств, препаратов, которые могли бы помочь в борьбе с раковыми заболеваниями. Одно из таких лекарств было найдено в Африке. Это африканская ива, которая дает нам новые надежды. Что же это за волшебное лекарство? До сих пор традиционная медицина пыталась уничтожить раковые клетки. 1 сантиметр раковой опухоли может содержать сотни миллионов раковых клеток. Для того, чтобы убить эту массу клеток, необходимы высокие дозы всевозможных лекарств, которые неизбежно оказывают вредные последствия для всего организма. Доктор Дай Чаплин, глава исследовательской лаборатории одной из лондонских больниц, решил пойти иным путем. Он не стремится убить сами раковые клетки. Он стремится убивать те клетки, которые находятся на внутренней поверхности кровеносных сосудов, доставляющих кровь в раковую опухоль. Стоит убить одну такую клетку, которая, кстати, называется эндотелиальной, как тут же умирают тысячи раковых клеток, которым прекращается доступ к крови. По мнению доктора Чаплина, применение нового лекарства может произвести революцию в медицине. Это лекарство – не что иное, как вытяжка из коры африканской ивы. Одной небольшой дозы этого лекарства достаточно, чтобы прекратить поставку крови к раковым клеткам в течение 2 часов. Другими словами, раковые клетки гибнут в течение 2 часов, и человек с раковой опухолью полностью излечивается. Однако действие этого лекарства еще полностью не разгадано. Почему оно убивает эндотелиальные клетки, а не какие-нибудь другие? На этот вопрос пока ответа нет. Почему оно убивает эндотелиальные клетки в районе раковой опухоли, а не в других местах? На этот вопрос также нет ответа. Новое лекарство называется комбретастатин. Оно было впервые обнаружено 10 лет тому назад профессором Бобом Петитом из Университета штата Аризоны. Именно он подсказал доктору Чаплину и навел его на исследование этого лекарства. Однако этот новый принцип борьбы с раковыми заболеваниями открывает медицине широкие двери. Его можно использовать в борьбе с многими другими болезнями. Испытания этого лекарства на человеке начнутся уже через полтора года.
Для засушливых районов около Кузбасса замечательное новое предприятие – сажать африканскую иву.
И климат очень похож.
Да, да. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 июня 1847 года, 150 лет назад, здесь, в Лондоне, открылся первый конгресс Союза коммунистов, который так назывался только в советской партийной истории, а по-настоящему именовался Коммунистической лигой. Созыв конгресса целиком дело рук Фридриха Энгельса, который готовил его в Париже, собирая воедино всевозможные немецкие эмигрантские группировки, в том числе секретное социалистическое общество «Лига справедливости», и французских социалистов. Когда конгресс открылся, тот же Энгельс убедил его участников назваться «Коммунистической лигой». Маркс принимал участие в конгрессе, но другие участники не разделяли убеждений немецкой коммунистической пары и склонились к коммунистическим воззрениям только на следующем конгрессе, тоже тут, в Лондоне. Англичан на этих конгрессах практически не было. 31 мая 1892 года, 105 лет назад, родился Константин Георгиевич Паустовский. Его спокойная проза мало волновала читателя и не вызывала возражений у власть имущих. Но после смерти Сталина писатель заговорил более откровенно и взволнованно. Он стоял у истоков весьма свободолюбивого по тем временам сборника «Тарусские страницы», где местный поэт провозглашал: «Не заслуга быть русым, не достоинство белым, очень просто быть трусом, очень трудно быть смелым». Сам Паустовский опубликовал в 50-60-е годы две хороших книги «Золотая роза» и «Повесть о жизни». Он умер в 68-м году, окруженный всеобщей любовью. По всем отзывам, Константин Паустовский был прекрасным человеком, нередко заступался за других в страшные годы и никому не сделал зла. 1 мая 1902 года, 95 лет назад, родился Николай Владимирович Ивакин, взявший псевдоним Николай Эк. Он был кинорежиссер, поставивший первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». Это было в 1931 году. А через 5 лет тоже первый советский цветной фильм Груня Корнакова, известный и под названием «Соловей и Соловушка». Поблагодарили его по-сталински, отправили в ссылку. Он, по счастью, не погиб и умер заслуженным деятелем искусств в 1976 году. 31 мая 1912 года, 85 лет назад, в Москве, в торжественной обстановке, в присутствии царской фамилии и при большом стечении народа открылся величественный музей изящных искусств, построенных в основном на средства московского купечества. Ныне он называется Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Замечательно, что основателем музея был Иван Цветаев, отец гениальной поэтессы Марины Цветаевой. Музей стоит, работает. В нем собраны прекрасные сокровища искусства. Вот только царская семья расстреляна варварами, и дочь основателя музея повесилась из-за этих же варваров в 1941 году. Так, теперь о варварах. 5 июня 1922 года, 75 лет назад, учреждена организация, которая, в отличие от многих других органов подавления свободы мыслей в Советском Союзе, действовала одинаково четко при Ленине, Сталине, Маленкове, Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко. Честь ее ликвидации принадлежит Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Во всяком случае, она прекратила существование при нем. Вы догадались, наверное, что я говорю об организации, в последние десятилетия называвшейся Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати Государственного комитета печати, Государственного комитета по делам печати при Совете министров СССР. В просторечии же называли эту организацию «Главлит», а ее сотрудники, официально уполномоченные главлита, звали себя просто и скромно цензоры. Не только роман, рассказ или газетная статья, но и обертка от конфеты или пригласительный билет Все, что печаталось типографским способом, должно было иметь разрешительный штамп цензуры. Если директор типографии отправлял в печать что-либо без этого штампа, ему грозили лагеря на 8 лет. Я 6 лет подряд, работая в журнале «Знание и сила», тесно соприкасался с цензурой. Много раз видел главную книгу цензоров «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати». В цензуре и в этой книге особенно ясно были видны мерзость и трусость коммунистических правителей, желавших держать народ в неведении и только скармливать ему свою пропаганду. Большое счастье, что в России сегодня печать, радио, телевидение свободны. Свободны как нигде. Не говорите мне, что одни газеты или телеканалы принадлежат одним, другие другим. Общей свободы это не уменьшает. То, что не велят сказать одной газете, скажет другая. Главное, что нет страшного паука, 67 лет подряд высасывавшего кровь из российской литературы и журналистики.
Спасибо, Леонид Иванович. У меня к этому есть тривиальная история. Мы на гастролях были в Кисловодске. Я руководитель ансамбля. И в Кисловодской филармонии сзади. У них есть своя типография, которая афишки печатает.
А-а-а.
Я говорю, братцы, сделайте мне визитные карточки.
Алит.
Визитные карточки. Они говорят, лит. Я говорю, ну, сделал ему лицо, там, наличные предложил. Короче, мне напечатали, поскольку мы проезжавшие люди, они мне втихаря сделали визитные карточки. И надо сказать, что на фоне той жесткой литовки, которая существовала в Москве, с этой скромным кусочком картона я сразу выходил на уровень, ну, где-то замминистра. Потому что если у человека в 73-м году, появлявшегося в Москве, была визитная карточка, то уже перед ним падали ниц. Это значит, что ему было издано высочайшее повеление, разрешение где-то на уровне Совета Министров.
Дорогой мой Сева, наш журнал печатался в 60-е годы в типографии имени Пожела в Вильнюсе. И там был самый лучший наборщик, акциденщик так называемый. Акцидентный набор – это ручной набор, который нужен при всяком, ну, вот сейчас уже теперь не нужен, но тогда очень важно было какие-то трудные места набирать. Он был старик, он прекрасно работал. И вдруг его арестовали. Он набрал Евангелие и попытался вынести его из типографии. Кто-то заметил или стукнул, и он исчез. Вот это вам цензура.
Но мы возвращаемся к нашей беседе, и мы хотим говорить об Англии, где цензуры нет уже со времен короля Генриха VIII, со времен изобретения печати и оттисков на бумаге цензуры нет. То есть она, может быть, есть, но в скрытом виде. И говоря об Англии, мы хотим представить ее в том виде, в каком она представляется нам сейчас, летнюю, цветущей, полной садов. И песня, которую вы слышите, так и называется «English Country Garden».
How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Daffodil, heartsease and phlox, meadow sweet and lady smocks, gentian, lupin and tall hollyhocks, roses, foxgloves, snowdrops, forget-me-nots, in an English country garden.
In an English country garden.
How many insects come here and go through our English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon.
English Country Garden, вернее, English Country Garden. То есть... Английский сад в деревне. И этим самым садом мы подходим к расширительной теме, к теме фа. От Лондона мы переходим к стране, к Англии, которую наш гость теперь в своем издательском пыле хочет охватить. Меня интересует, вот как вот Марк Шейдер, понимаете, из Кузбасса.
Вот привязались вы к Марк
Шейдеру. Написав о Лондоне, теперь собирается издавать журнал «Англия». С этим журналом, уважаемый, нас связывает всех в разной степени что-то. Я знаю, что Леонид Владимирович много лет писал и переводил.
Переводил в основном для журнала, да. 20 лет назад я очень много переводил для журнала. Даже и не 20 лет, и 80-е годы тоже, конечно, много этим занимался. Журнал был хороший, приятный, люди в нем работали очень интересные. Но это был правительственный журнал. Это был журнал, издававшийся...
Это было такое, на бумаге такое.
Ну, да, нет, простите. Он был гораздо ближе к правительству, чем BBC. BBC – независимая корпорация. А это был журнал, издававшийся английским... Центральным офисом по информации, как он назывался. Центральным бюро информации. То есть это был чисто правительственный орган. И вдруг вот он перешел в частные руки. Вот это очень интересно. То есть журнал как бы умирал, даже его вроде закрыли на какое-то время, и теперь он перешел в руки Андрея Протопопова. Вот. Очень интересно. Да. Скоро выйдет первый номер. Расскажите, Андрей.
Мы с Алексеем в этом Центральном бюро информации в радиоотделе.
Да, все.
Года
помните,
два были.
Помните позорные страницы в нашей биографии?
Оставьте, Алексей. Там были хорошие моменты.
Да.
Вы изображали Вениамина Пескова очень смешно.
Точно, да.
А этажом ниже был этот самый журнал. И потом мы узнали, что он закрылся, потому что общая политика правительства была как бы на сокращение всяких ненужных расходов, и которые попали как раз на этот журнал. И когда я сам издательством занимался, я с партнерами разговаривая, часто говорил, вот закрылся журнал «Англия», вот название бы как-нибудь или право на издательство получить от Министерства внутренних дел.
Но у нас иностранных.
Иностранных. Но у нас до этого руки не дошли, а вы вот это сделали. Каким образом вам идея пришла? Как вы с ними вступили в разговоры? Потому что организация это такая, просто так в дверь не постучишь.
Ну, так как мы работали над различными проектами издательскими, нам постоянно нужны были фотографии с английской тематикой. И мы как раз очень плотно работали с этим офисом информации. И они нам с горечью, кстати, англичане, сами англичане нам с горечью сказали, что, к сожалению, такой проект, который существовал 35 лет, закрывается, потому что коммунизм перестал существовать в России. Пропагандировать ничего не нужно. Вот. Но дело в том, что друзьями мы тоже не стали. И наша как раз цель, которую мы стали преследовать, перестав быть врагами, мы решили стать друзьями. И об этом мы хотим писать. То есть мы хотим находить больше друзей в Великобритании для российских читателей.
Нет, просто организация, которая издавала этот журнал, Центральное бюро информации, она по природе своей не может заниматься коммерческой деятельностью. То есть они вот занимались такой культурной пропагандой. Когда период этой пропаганды кончился, деньги на это дело прекратились. Но журнал-то сам по себе, он не заслуживает, так сказать, гибели. Потому что в журнале там масса интересных статей была о стране, и о стране нужно и надо продолжать рассказывать, чем вы собираетесь заниматься. Но, батенька, вы взяли себе задачу нелегкую на плечи.
Расскажите, что будет? Ведь, понимаете, в России это журнал для России. Расскажите просто, что будет в первом номере? Интересно же людям.
Ну, мы, в принципе, постарались как-то придерживаться старых традиций журнала в первых нескольких номерах для того, чтобы не шокировать старых читателей и людей, которые хорошо знают этот журнал. Поэтому мы постарались, в принципе, где-то половину журнала привлекать тех старых журналистов, которые для него писали. Ну и, конечно же, мы пытаемся привлекать и новых, и российских журналистов, и молодежь здесь, чтобы больше говорить о современной английской музыке, о современной английской культуре, о том, что происходит. Ну и, конечно же, говорить об истории. У нас очень интересная статья о пребывании Петра Первого, о том, как он здесь пьянствовал в кабаках, а потом разрушал половину Лондона и платил биллы в 1500 долларов, фунтов, извиняюсь, которые сейчас являются приличными деньгами, а в те времена просто являются
какие-то
колоссальные суммы.
Сотни тысяч какие-то,
да,
были.
А есть там, как он встретился с Исааком Ньютоном?
Нет, этого нет.
А он встретился. Исаак Ньютон был тогда смотрителем монетного двора. И Меньшиков с Петром Первым его посетили. Ньютон был человеком очень скверного характера. И в этот день он еще был в плохом настроении. И поэтому разговор, что называется, не получился. Не удостоил он особым вниманием царя. И Петр гневно ушел. Но Меньшиков понял. Он, так сказать, взял адрес Исаака Ньютона, и существует переписка по латыни между Исааком Ньютоном и Меньшиковым. Я сам лично видел письмо Ньютона Меньшикову, датированное 1714 годом.
Колоссально. Я знаю из, не знаю, есть ли это ваша статья или нет, любимое развлечение Петра было, когда он напивался пьяным, слуга его на тачке со всего размаху в эти зеленые заграждения из растений туда таранил, и он так пролетал насквозь. Петру это очень нравилось. Но, конечно, такую зеленую изгородь надо выращивать неизвестно сколько лет, поэтому там убытки какие-то исчислялись. Да, Петр погулял здесь. И те места, которые он порушил и порубил, на них сейчас на всех висят мемориальные доски.
Здесь гулял сам Петр.
А интересно, кто для вас написал эту статью? Очень любопытно.
Она была давно написана, эта статья существовала в центре по изучению России и сотрудничество с бывшими республиками Советского Союза. Mm. То есть они давно издают. У них очень много интересных информаций, очень много интересных фотографий о том, как Гагарин приезжал в эту страну.
Это да.
Как его здесь вся страна носила Гагарина
на
руках просто-напросто. Mm. Такие материалы, которые каким-то образом, значит, из старых архивов российских попали сюда, в Великобританию, еще в 17-м году. И которые вот этим случаем сохранили здесь фотографии, просто немыслимые фотографии об истории, даже самой России, не столько истории Великобритании.
Традиция англофильства в России богатая. Еще с помещичьих времен были люди, которые по английской стезе, так сказать, шли. И приглашали только бон, которые по-английски говорили. И в каком-то смысле в интеллигенции это осталось. Вопрос только в том, как вы эту публику разыщете, потому что в современной нынешней рыночной России, при том хаосе и несформированности еще дистрибутивных всяких структур, как вы собираетесь распространять? Тут я спрашиваю, конечно, с заведомым интересом, потому что немало седых волос сам на распространении своего журнала заработал.
Это очень просто. Бесплатный секрет. Дело в том, что будет публиковаться подписные купоны в крупных российских газетах и журналах, по которым вы можете отправить свой подписной купон нашему представителю в Москве. Мы будем собирать таким образом подписку, а журнал непосредственно будет отправляться из Великобритании на ваш почтовый адрес.
Так вам почта встанет неизвестно во сколько денег?
К сожалению, российская почта уже не только догнала, но и уже и перегнала английскую почту. Российская пересылка внутренняя стоит намного дороже, чем международная пересылка Великобритании. Так что, господа новые русские, делайте бизнес, отправляйте свои письма из Англии в Россию.
Дешевле будет.
Да,
дешевле будет.
Но ведь вы знаете, в чем дело? Вы будете отправлять в Россию, полагаясь на российскую почту.
Вот я хотел спросить, как же можно?
Я много отправляю корреспонденции и получаю корреспонденции из России. И я вижу, что доходит, в общем, все.
Практически все.
Да, доходит практически все, но ведь это пара недель.
В лучшем
для
случае.
Журнала это долго.
Это иногда до 3 недель.
Вы, посылая индивидуальным образом, вы многие проблемы снимаете.
Нет,
скажем, проблемы таможни.
Вы, видимо, не сталкивались с российской таможней. Две недели для российской таможни – это просто
ничто,
да. Вы можете застрять на месяц на российской
таможне. Я вам скажу больше. Я столкнулся с российской таможней непосредственно в последние 2 недели. У меня приятель есть, который работает в одном из дальних глубинных русских городов на телевидении. У него в этой линейной схеме какие-то 2 части ему нужны были. Маленькие линейные усилители. Они на вид, как мизинец на ногте. Крохотные такие штучки. Я ему эти штуки заказал. Они ко мне пришли, я их послал по почте. 2 недели, 3, ничего нет. Месяц он звонит, у нас простаивает оборудование. Что делать? Я говорю, я послал. Он говорит, не иначе, как на таможне. Человек открыл, посмотрел, ему стало непонятно, и он выкинул все это в корзину. Он говорит, у нас это происходит часто, и ничего там удивительного нет. Поэтому мне пришлось еще раз заказать. Приятель едет на днях, он везет с собой уже в бумажнике эти электронные штучки, чтобы следующий таможенник в корзину уже не выкинул.
Да, так я что... тоже хотел сказать, как же можно полагаться на...
Ну, другого выхода нет. Страна у нас как бы одна, родину не выбирают, Алексей, как
это
известно.
Верно, да.
Если захочется журнал туда посылать, это может быть не худший вариант.
Я надеюсь, что это купоны помогут, действительно, потому что память о журнале «Англия жива». Это же был такой горячий журнал. Его же хватали, его из-под полы продавали. Вы понимаете, ведь когда-то на нем деньги делали, черный рынок был. А между прочим, «Союз Печать», тем не менее... Так сказать, вот пример такого советского лицемерия. «Союз Печать» каждый месяц аккуратно возвращала часть тиража в Англию, как нераскупленная. На самом деле, понимаете, за нее втридорого платили, но надо было показывать этим проклятым капиталистам, что не очень у нас народ интересуется их выдумками, понимаете. Вот.
А причина, знаете, мне кажется, в чем? Что журнал «Советский Союз» в Англии тоже по каким-то причинам распродавался не полностью.
Нет, никогда англичане, вот, англичане не никогда возвращали. Не возвращали журнал «Советский
Союз». То есть несли убытки.
Да, несли убытки, но не возвращали, неважно, я не знаю, несли убытки или нет.
Покупали или и не распространяли.
Да, но не возвращали. А эти политические деятели из международного отдела ЦК, эти вот, или агитпропа, кто их там знает, эти вот возвращали.
Я сейчас к Андрею возвращаюсь с вопросом, в какой стадии ваш этот первый номер? Когда его может российский читатель ожидать? И когда эти купоны ваши могут появиться в газетах?
Он, в принципе, номер готов. Номер готов, и он готов к изданию. Единственное, что у нас, мы связывались очень с многими российскими фирмами, которые занимаются и распространением, и дистрибьюцией. Это уже английское слово, которое, я думаю, существует уже в России. Вот. И пока у нас, кроме проблемы головной боли, ничего не было. То есть, и вот последнее наше решение было как раз именно сделать подписку вот по таким купонам, не связываться в какой-то степени через людей, которые занимаются непосредственно распространением, mm-hmm. через латушников или через какие-то...
Ну, в деловых переговорах, как в игре в покер, иногда надо сделать вид незаинтересованности. То есть, как бы показать, что не очень-то и хотелось. Если не хотите, так не очень-то и надо. Вот на эту тему наша заключительная песня, она, правда, касается личных отношений. И она называется «I get along without you very well». «Я и без тебя обхожусь замечательно». И вот этой песней мы сегодня, пожалуй, закончим, поблагодарив Андрея и пожелав ему всяческих успехов на трудной стезе издателя,
да, читайте,
распространителя.
Читайте журнал «Англия».
А теперь хором.
Да-да.
Читайте журнал «Англия».
Мало того, Сева, вы поедете скоро в Россию, в этом месяце вы поедете в Ставрополь, еще куда-то.
В Ростов.
В Ростов. Там всюду говорите, что вот грядет журнал «Англия».
Андрей, но это ежемесячный журнал.
Нет, квартальный.
Квартальный, он и был квартальный. Он и был квартальный.
Да. Ну, для донского-то казака какое может быть лучшее чтение, чем журнал, издаваемый Маркшейдером под названием «Англия». Счастливы, друзья, до встречи в том же месте в тот же час на будущей неделе.
I get along without you very well, of course I do, except when soft rain falls and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms, of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should.